Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это мы, радио Крым Реалии, уже с вами на связи. Прямой эфир с понедельника по пятницу, если мы говорим про утро, это 8.00, вечером 18.30. Ну а с вами по утрам Сергей Макрушин, Катя Некречия. Мы просыпаемся только ради того, чтобы встретиться с вами в этом эфире.
Вы еще зеваете, а мы уже читаем ваши комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Напомню, что не только там нас можно видеть и слышать. Слышать нас можно на частоте 105.9 FM. Онлайн мы доступны на сайте Крым Реалии, где не только транслируются наши программы, но вы там найдете архив всех наших радиопрограмм, а также интересные аналитические материалы и свежие и актуальные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Напомню, что каждый из вас может дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. Достаточно набрать номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, вот этот номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118.
Также вы можете, собственно, не называть нас иностранцами. Меня нас называют иностранцами в комментариях.
Кто?
Уже прямо сейчас Евгений Шевцов пишет, в общем-то, неокрепшие умы в предвкушении очередной порции небылиц от заграничного сказочника. Мы не заграничные сказочники, но разве что вы гражданин, например, соседней России.
Мы тогда эта фраза обретает смысл.
Да, мы украинские журналисты, которые работают с крымской тематикой. Сережа, он крымчанин, я материковая. Вот, в общем-то, на иностранцев, мне кажется, мы не похожи.
Приятно познакомиться. Итак, о чем мы будем говорить? Вот будем как раз говорить об иностранцах в Крыму сегодня. Приключения иностранцев в Крыму, большие инвестиции в Крым. Утопия ли или реальность? Поговорим о тех людях, которые в составе туристических групп приезжают в Крым, и их визиты преподносятся как делегации, да, как визиты официальных делегаций. Вот об этом поговорим. Поговорим о борьбе с игровой зависимостью, о практике Запада в этой борьбе, а также продолжим делать то, что мы уже начали, да, читать ваши добрые и не очень добрые комментарии.
Мы также поговорим о, собственно, том, о чем захотите вы, если вы нам позвоните в эфир 8 800 10 06 926. Если у вас есть какие-то новости, замечания, комментарии, все это может быть в нашем эфире. Мы начинаем.
Новости.
О зависимости игровой поговорим сейчас. Екатерина, есть ли у тебя такая зависимость? Любишь компьютерные игры?
Mm-mm.
Нет?
Mm-mm. Вот у меня вообще как-то этого нет. Я не знаю, даже не хочу пробовать. Я тебе скажу, что я как-то давным-давно, лет, не знаю, очень много лет назад, еще в университетские времена, попробовала вот у друга играть в какую-то игрушку, там, где ты ездишь за машиной, меняешь машину, убиваешь людей.
GTA.
Наверное, что-то такое. Я, честно говоря, после того, как посидела пару часов за этой игрушкой, и потом шла домой по улице, у меня было ощущение, что все тоже игра, знаешь, ну такое чувство было, что если я сяду за руль, я сейчас начну делать то же самое, что было в этой игре. Это было как-то интересно, но мне никогда не возникало. То есть, во-первых, я поняла, что это другая какая-то реальность.
То есть, у тебя не было такого ночь, проведенная за компьютером, литры чая?
Подожди, смотри, у меня были ночи, проведенные за какими-то дурацкими приложениями ВКонтакте, фермы
вот,
всякие.
Так об этом же и речь.
С морковками и прочее.
Каждого затягивает свое. Кого-то может затянуть Zoom, а кого-то GTA, да?
Да, и... ну то есть какие-то штуки на телефоне, да, периодически, в которые ты, в общем-то, втычешь, если так можно грубо по-молодежному сказать. Но в то же время, мне кажется, сейчас эту функцию также заменяют некоторые соцсети.
Да. Итак, индустрия компьютерных игр в Центральной и Восточной Европе уже не первый год активно развивается. Украинские и российские студии успели выпустить несколько хитовых игр, как «Сталкер», «Казаки от Украины». В обе игры я играл. Mm-hmm. Причем «Казаки», да, вот это.
То есть
раз,
сейчас как раз твоя
слову,
профильная тема.
К слову об игровой зависимости. Я не знаю, сколько я часов провел за игрой в «Казаки».
Серьезно?
Да, да. Но это еще со школы на самом деле. Мы еще ходили в компьютерные клубы, там была такая история. Играли в «Казаков» и в «Counter-Strike» мы играли. Так, это игры украинские, «Сталкеры», «Казаки» и «King's Bounty» от России. Соседняя Польша взорвала мировой рынок игрой по мотивам фэнтези Анджея Сапковского «Ведьмак». Также активно работает локализация иностранных игр. Соседний России к этому подходит профессионально. Дубляж осуществляется на студиях, на которых озвучивают иностранные фильмы. Украина пока отстает в украиноязычной локализации компьютерных игр, однако уже работает в этом направлении. Помимо коммерческого успеха, компьютерная индустрия имеет и обратную сторону. В Украине, к примеру, все еще ведутся дискуссии насчет вреда или безвредности компьютерных игр. И не только в Украине, хочу сказать. Тогда как в мировой практике уже давно работает система рейтингов, конкретные игры доступны для определенного возраста игроков, как в кино. В некоторых странах запрещены отдельные видеоигры, а западные психологи и психиатры уже утвердили в своей практике вызываемые играми отклонения.
Вот одно из таких, в общем-то, штук, да, является потеря реальности и игровая зависимость. В связи с этим в развитых странах просто не могли не появиться центры реабилитации заядлых геймеров. Вот проект «Голос Америки» снял репортаж об одном из них в США посреди леса. В окружении гор стоит ферма, но это не просто аттракцион, это реабилитация игра и интернет-зависимых. На ферме нет никаких вообще средств коммуникации, нет телефона, телевизора, радио, интернета. Смартфоны также запрещены. И здесь проходит первый этап программы реабилитации детокс, то есть очищения. В распоряжении пациентов живая природа, животные и личное общение. 19-летний Томас Кун уже почти месяц живет на этой ферме. С компьютерами он на «ты», любит играть в игры. Позже начал изучать программирование, а уже в колледже попробовал себя в киберспорте. Начал играть за студенческую команду и в разного рода шутерах, стрелялках. Вот давайте его послушаем.
Я очень увлекался стрелялками и, кстати, играл за команду моего колледжа.
Вот Томас Кун, пациент клиники реабилитации от игрозависимости, в общем-то, рассказывает, что все дошло до того, что он прекратил учиться вообще и почти не покидал свою комнату на протяжении там месяца или двух. Позже появилось состояние депрессии, на помощь пришли родители, обратились в центр реабилитации.
Меня поставили перед выбором: или прийти сюда, или меня выгонят из дома, и живи как хочешь.
Кроме Томаса, на ферме живут еще двое, с прессой они не общаются, однако не против, чтобы журналисты наблюдали за курсом реабилитации. Процесс избавления от зависимости начинается с простых вещей: жизнь по графику, спорт, домашние обязанности и работа по хозяйству. В последнем элементе не только очередное приготовление еды, но и уход за животными, которых на ферме немало: кони, козы, куры, кошки и даже собака. Мне пришла на ум сейчас игра Майнкрафт почему-то.
Сергей, ты хочешь отправиться в США?
В реабилитационный центр. Ну, возможно. Нет, на самом деле, кажется, что справляюсь.
Там, если посмотреть видео этого сюжета, да, потому что мы такую звуковую версию даем на странице в YouTube «Голос Америки», это есть, там это реально похоже на типичное там украинское, наше село, в общем-то, да, ну, приведенное в порядок там ферма. Эти животные, не жирафы там, да, какие-то обычные животные, к которым мы привыкли. Я думаю, что как раз в Украине, учитывая количество территории и прочего, возможно, было бы делать вот такой вот, такие вот реабилитационные центры в том числе, потому что мы знаем, что в мире сейчас популярны там экофермы и прочие вещи, поэтому вот чисто визуально это все очень похоже на наши села, мне вот так показалось.
Но вот этим реабилитация не ограничивается. Вторым этапом очищения является переезд в специальный центр, где уже профессиональные реабилитологи работают над новым восприятием жизни своих пациентов. Соучредитель программы реабилитации Restart Life Хиллари Кэш рассказывает, что зависимых от игр и интернета надо буквально заново учить общаться с людьми.
Многие люди общаются с друзьями в интернете и думают, что таким образом удовлетворяют свои социальные потребности в игровых сообществах или социальных сетях. Впрочем, исследования четко показывают, чем больше времени люди проводят в интернете, тем более депрессивными они становятся.
Вот такие выводы, да, но в самом центре оборудовано более 10 тематических комнат, в которых пациенты должны чувствовать себя комфортно и без интернета. Особенно важной является помощь подросткам, чья психика еще не до конца сформирована. Кроме того, существуют площадки для творчества, можно мастерить, рисовать, петь и даже играть. Но в развивающие игры, как, например, конструктор Лего. Хиллари Кэш объясняет, чем мотивированы такие решения.
Я думаю, людям нужны игры, но это должны быть здоровые, размеренные игры.
В центре пациентам уже можно иметь телефоны, правда, в них все заблокировано, кроме возможности звонить. Есть и компьютеры, но их использование строго ограничено – 2 часа в день. Пациент клиники Алекс раньше проводил за компьютером не менее 10 часов в сутки, то есть фактически жил в виртуальном мире, чередуя компьютерные игры с социальными сетями.
This is a more joking one. Video games are the devil.
Видеоигры — это дьявол, абсолютный дьявол. Не играйте в них, это звучит как шутка, но нужно контролировать и оценивать, каким количеством технологий мы себя окружаем.
Ну, наверное, важно сказать, что дьяволом может быть стать что угодно, и поедание конфет в том числе, да, любая зависимость. Но тут важно понимать также, что вот в этом сюжете люди, которые столкнулись с конкретной зависимостью, они через это проходят, и, наверное, когда вот такие вот сильные депрессии у людей, то мне даже интересно, что им рекомендуют, им возможно ли вообще когда-либо возвращаться к играм хоть в каком-то режиме.
Нет, но если с этим есть проблемы, то, наверное, лучше стоит
то
воздержаться.
То есть с этим вообще завязать надо.
Да, это вопрос о предрасположенности. Но некоторых действительно компьютерные игры не цепляют, да?
Некоторых, да, но цепляют что-то другое. Но вот смотри, что там дальше у нас идет. Дальше про Алекса, да, он прошел... Нет, пациент клиники Алекс раньше проводил за компьютером не менее 10 часов в сутки. Фактически жил в виртуальном мире, чередуя компьютерные игры с социальными сетями. И да, и он прошел полный курс лечения в течение 2 лет, полностью покинул соцсети, ограничил себя в пользовании интернетом и больше не играет в игры. Вот как раз то, о чем мы говорили только что. Зато он нашел работу, поступил в колледж и увлекся, угадайте, чем? Театром.
For what I believe and what I feel.
Для меня гораздо важнее, если люди узнают о моих убеждениях и чувствах от меня лично, а не из моего сообщения в Фейсбуке. Они слышат это от меня, слышат мой голос, видят мои эмоции. Пост на экране не всегда совпадает с теми эмоциями, которые ты хочешь передать, даже если ты поставишь рядом симпатичный смайлик.
Центр реабилитации работает с 2009 года, и через него прошло около, представьте себе, это почти 400 человек, но соучредитель проекта Хиллари Кэш уверена, из-за массовой привязанности людей к гаджетам пациентов вскоре может стать больше.
Технологии созданы, чтобы вызывать зависимость. Люди, которые создают приложения, программы, игры, они целенаправленно борются за ваше внимание. Это называется экономикой внимания, и они конкурируют между собой за внимание.
Вот, собственно, в США подсчитали, что среди активных игроков минимум 8% склонны к игровой зависимости. Реабилитация по меркам, то есть не населения, а конкретно активных игроков. Реабилитация по меркам украинских и российских цен стоит недешево, почти $400 в сутки. Пока что в Украине и в аннексированном России Крыму вопрос игровой зависимости поднимают. Но периодически, надолго ли игровая индустрия останется условно безопасной для украинских и крымских детей, покажет, конечно же, время. Но тут, наверное, важно сказать...
И не время покажет, если кто-то из наших слушателей сталкивался с этой проблемой лично, либо у кого-то из знакомых, да, можно нам тоже присылать эти истории. Возможно, мы выделим этому больше нашего эфирного времени и обсудим эту тему еще.
Если это такая глобальная проблема, тут, конечно же, в первую очередь сталкиваются, получается, что семьи родные и близкие, да, и вот если мы увидели один из героев вот этого материала, который мы зачитали выше, то ему родители поставили ультиматум, отправили его на такую вот ферму, в такой центр реабилитации, то, безусловно, тут люди, которые вот близкие, если вы замечаете, наверное, что с вашими родными вот что-то не так, что слишком много времени проводят за компьютером, то, наверное, стоит на это обратить внимание.
Ну и в любом случае, я думаю, что со мной согласятся все, когда я скажу, что в реальной жизни графика лучше и сюжеты интереснее и непредсказуемее. Поэтому реальная жизнь должна быть, конечно же, людям интереснее, чем...
Реальная жизнь, да. Чем виртуально, да? Хотя очень много разных технологий, которые, безусловно, хочется все как-то опробовать и испытать, и каждого тянет.
Конечно, мы же в будущем на самом деле живем. Вот в том будущем, которое мы частично представляли, да. Когда были детьми.
Да.
И вообразить раньше, что вот технологии достигнут такого уровня, тем более вот визуальные технологии, видеоигры выйдут на такой уровень, мы вообразить не могли на самом деле.
Ты знаешь, когда я иду по улице и вижу, как на этом моноколесе, например, кто-то несется или на Сигуэе, и тем более, когда едет на этом там колесе человек там старше 50, да, там видишь взрослый мужчина, ты думаешь, блин, какой кайф, потому что человек реально, то есть он берет от этого времени все, что только можно, и я боюсь на такой штуке ездить, да, а люди вот так вот берут и просто катятся себе по улице, это, конечно, круто. Но, с другой стороны, у нас есть разные комментарии, как обычно, в общем-то, споры, разговоры о том, чем, в общем-то, мы, Сереж, здесь с тобой занимаемся в этой студии.
Где погода всего стоп? Севастополе? Вот ничего не написали.
Да, надо, что...
По-моему, нет.
Да, если нет погоды в Севастополе, то значит нет этого нашего постоянного зрителя. Но смотрите, вопрос поднимается в том, что вот, мол, Радио Свобода запрещена на территории США. Ну, я бы не сказала, что прям таким словом, хотя, может быть, и запрещена, потому что суть Радио Свобода, вы можете найти информацию и на англоязычном сайте RFRL, также вы можете зайти на страницы любой службы Радио Свобода, и там вы почитаете миссию. Радио Свобода есть там, где, в той стране, в которой есть проблемы слова, со свободой слова и проблемы с демократией. Вот, вот, собственно, для этого. Поэтому в США есть очень много медиа, там развитый, развитый рынок, и, соответственно, деньги налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы вот в Америке, в общем-то, что мы там про Крым будем им рассказывать? Классные материалы со всех служб Радио Свобода, которые важны для вообще всемирного сообщества, они выходят, переводятся на английский язык и выходят и публикуются на сайте RFRL. Вот, это очень важно понимать. Там вы можете много найти про Украину, про Донбасс, про Крым, учитывая российское, с присутствием российского оружия, в том числе какие-то материалы, которые действительно важны для международного сообщества, они публикуются на этих сайтах. Поэтому здесь ничего такого абсолютно нет, и эта вся информация тут, в открытом доступе.
Я бы хотел о другом сказать, что мы вещаем на Крым, несмотря на попытки блокировать сигнал, на попытки блокировать сайт Крым Реали. Наша аудитория все равно получает наш сигнал, наша аудитория научилась уже обходить блокировки, и наша аудитория знает, что Крым Реали — это единственная крымская информационная площадка, которая открыта, в том числе и для своих слушателей. Убедиться в этом очень просто, можете проверить, да, 8 800 10 06 926. Звоните нам, попадайте в наш прямой эфир.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 105.9 FM.
Итак, радио Крым Реали продолжает свое вещание. Сергей Макрушин у микрофона. Да, вот таким эхом тоже об этом вам сообщают. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Мы открыты для вас. Звоните к нам в эфир, задавайте свои вопросы, и мы постараемся найти на них ответы. Поговорим мы в ближайшие полчаса об иностранных туристах, которые посещают Крым, и посещение которыми Крыма преподносится как визит официальных делегаций из европейских стран. Итак, что происходит в Крыму в последнее время? В Крыму в последнее время заехали такие группы граждан из таких государств, как Чехия, Греция и Сербия. Это как минимум. Участились такие визиты, о которых нам сообщают, как о визитах официальных. Сообщения эти перемешиваются с обещаниями вкладывать какие-то инвестиции в крымский бизнес, снимать кинофильмы и так далее. Давайте начнем с разговора о делегации из Чехии. Нам сообщили крымские СМИ, что чешские предприниматели и общественники рассматривают вопрос инвестирования в строительство и реконструкцию гостиниц в Крыму. Возможности сотрудничества иностранцы обсудили с главой российского Минкурорта в Крыму Вадимом Волченко. Это сообщает пресс-служба министерства. Член делегации, бывший замглавы Компартии Чехии Йозеф Скала, заявил, что предприниматели из Чехии также могут заняться организацией туристических поездок в Крым. Значит, кто приехал в составе этой делегации? Нам некоторые имена сообщают. Например, вот Йозеф Скала, о котором я говорил, писательница Ленка Прохаскова, замглавы торгово-промышленной палаты города Усть-Над-Лабем и Ржекалах и другие. Но вот в Севастополе, допустим, эта делегация вообще провела политический митинг, да, пикет. Потребовали отменить перенос памятника маршалу Коневу, памятника, который стоит в Праге. Министерство иностранных дел Чехии уже заявляет, что поездка группы чехов в аннексированный Россией Крым была частной акцией, в ходе которой не дошло до нарушения чешских законов. Цитата. Речь идет не об, не об официальной поездке представителей Чешской Республики, а о частном визите группы чешских граждан. Законы Чехии нарушены не были, и все же МИД призывает во время поездок за границу с уважением относиться к законам иностранных государств, включая Украину. Об этом заявила пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова, сообщает Радио Свобода. Итак, я приветствую в нашем эфире Наталью Чурикову. Сергей Пархоменко к нам подключился. Наталья Чурикова подключится позже. Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований. Сергей, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, что мы можем сказать об этих визитах? Уже продолжается это не первый год. Приезжают люди, граждане стран Европейского Союза. Крымские средства массовой информации преподносят это как визиты неких делегаций, да, что подразумевает какой-то официальный статус этих людей. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что их можно назвать группой туристов, например, которые приехали с частным визитом. По вашему мнению, насколько убедительно это все может выглядеть?
Треба сказати наступні речі. Перше, розповідь про делегації – це типова російська пропаганда. Банальна, топорна, і нею вже нікого не здивуєш. Друге, Росія таким чином хоче легалізувати окупацію Криму. Точніше, вона шукає постійно союзників в країнах ЄС, привозить таких от проросійських бізнесменів чи політиків, сподівання, що скоро вони будуть впливати на владу, бо взагалі прийдуть до влади, сформують там коаліцію в місцевих парламентах і будуть вимагати... По-перше, вони доб'ються визнання окупації Криму Росії, тобто, ну, анексії, тобто визнання Криму частиною Росії на рівні своєї країни, потім будуть добиватися визнання цього і на рівні ЄС. Це така довгограюча стратегія Російської Федерації. Наскільки вона ефективна, поки що ефекту нема, але треба сказати, все-таки, в Терезів, шалік Терезів, і цей фактор, тому що, враховуючи останні події, які стосуються України, тобто перемовини по Донбасу, тут є дуже багато тривожних речей, і вони підтверджують, що на Заході цілком серйозно розглядають можливість зняття з Росії хоча б частини санкцій. А знімуть по Донбасу, це буде ланцюгова реакція. Років так через 5 вони по Криму знімуть. Тому Росія грає в таку шарманку. Звичайно, ми сподіваємося, що вона, ця гра приречена на поразку. Але не можна скидати з рахунків все-таки те, що Росія – це дуже хитра, підступна і поки що економічно достатньо сильна держава. І ще хотів би зробити одну маленьку ремарку. Те, що МЗС Чехії каже, що це не було то порушення законодавства Чехії, це так. Але це було, по-перше, порушення законодавства України, яке вимагає всіх громадян, іноземних, зокрема, які їдуть до Криму, повідомляти про це українську сторону. І, по-друге, все-таки це певна неповага до української сторони, тому що принаймні можна було б зробити більш різку заяву і сказати, що ми засуджуємо і так далі. Але цього зроблено не було. І таким чи повзучим чином Росія все більше і більше схиляє європейські країни до думки, окремих чиновників, а потім цілі країни, що все-таки колись, може, Крим треба визнати російським. Це дуже погано, тому що за Україну воювати все менше бажаючих мають на увазі, воювати дипломатично, економічно. І Росія цей фактор використовує. На жаль, тут і наша проблема.
Если посмотреть на эту историю немного с другой стороны и понять, да, что вот эти люди, которые, которых Россия привозит в Крым, приглашает в Крым так или иначе, мы будем потом далее в этом эфире говорить о том, как это происходит, есть ли основания думать, что таким образом вот Россия, приглашая этих людей, потом они возвращаются из Крыма обратно, вот в данном случае, в Чехию, Россия таким образом усиливает пророссийские настроения и пророссийские движения, которые там существуют в европейских странах?
Я думаю, що проросійські рухи знаходяться в тому рівні, в якому були і в 2014 році. Їх кількість не зростає, І це пов'язано з тим, що все-таки за 5 років завдяки Україні багато європейців дізналися таки правду про гібридну війну, про методи Росії. І багатьох ця країна вже апріорі викликає відразу. Тому кількість проросійських громадян в країнах ЄС не збільшиться. Але збільшиться кількість тих, хто є прагматичним, той, хто каже, або як мінімум зараз думає, що та на що нам той Крим, хай буде російський, аби тільки нас не зачіпали. Це теж хибна думка, тобто сховатись в своїй шкарлупці, в своєму будиночку. Це такий євроскептицизм, але він пов'язаний все-таки з російським інформаційним впливом. Тобто це не є підтримка Росії, але це є бажання забути про загальноєвропейські проблеми, як, наприклад, війна в Україні, Росії проти України. А зосередитись тільки на внутрішніх проблемах, якщо вигідно торгувати з Росією, якщо потрібно їздити в Крим, відпочивати чи вкладати інвестиції. Це не з поваги до Росії, а просто через те, що європейцям підсовують хибну думку, що все-таки наша повинна бути позиція головна, наш національний інтерес головний. В кожній країні, там ті ж Греції, Чехії, чи як Словаччині, які, до речі, представники їхнього парламенту минулого року їздили до Криму, так само підсовується це. Не за те, що вони за Росію. Просто вважають, що от підтримую думку, що от ми маємо керуватися національним інтересом, а він полягає в тому, що нам Брюссель не буде нічого вказувати, куди захочемо, не поїдемо, хочемо визнаємо Крим російським, хочемо не визнаємо. І Росія грає от на цих настроях. Не росте симпатія до Путіна, а, скажімо так, гірше те, що росте антипатія до ЄС. І це небезпека.
Дякую вам за вашу думку. Напомню, что с нами на связи был Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований. Присоединиться к нашему разговору может любой наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжаем разговор об иностранных, о гражданах стран Евросоюза, которые периодически посещают Крым. И эти визиты преподносятся как визиты неких делегаций, что подразумевает какой-либо официальный статус. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что ситуация выглядит далеко не так. И я приветствую в нашем эфире Наталью Чурикову, корреспондент Радио Свобода, Прага. Наталья, доброе утро.
Доброго ранку, Крим.
Итак, что можно сказать? Вот в данный момент мы говорим непосредственно о делегации из Чехии, которая уже пообещала инвестиции в крымский бизнес, да, в сфере курортов. Во всяком случае, обещаются какие-то инвестиции. Что мы можем сказать по составу приехавших? Уже есть некоторые имена в средствах массовой информации. Кто эти люди?
Ну, чеські засоби масової інформації, чеські газети знайшли, що до Криму їздив заступник голови комуністичної партії Чехії Йозеф Скала, письменниця Ленка Прохацкова, представник самооборони, так звана така організація, це вони називають себе чеськими патріотами, насправді це колишні такі військові, які змінили свою думку про те, як має розвиватися Чеська Республіка, це є пан Марек Обретал. Також там називається така людина, як заступник голови господарської організації Єржи Калах з міста Усті над Лабом. Цікаво, що членами цієї організації були також і двоє русинів, представників Всесвітньої ради підкарпатських русинів Михайло Тясько і Василь Джуган. Це люди, які нещодавно зустрічалися із президентом країни, із Мілошем Земаном. І там вони, це вже не перший раз зустрічаються, вони кілька разів вже зустрічалися, мають якісь бізнесові контакти, тому що з Мілошем Земаном вони їздили у складі делегації Чеської Республіки і делегації представників бізнесу до Росії. Росії. Тобто взагалі не зовсім зрозуміло їхній статус, тому що вони зустрічаються з Мілошем Земаном як представники русинських організацій, тобто українців, які живуть в Закарпатті і хотіли би якоїсь автономії. І тут же вони їздять Мілошем Земаном як представники чеського бізнесу. До Криму вони їздили у складі цієї організації, звичайно, що вона не є жодним чином офіційною. Міністерство закордонних справ Чехії відразу ж на прохання і на протест, який висловило українське посольство, видало свою постанову, свій погляд на цю проблему. Вони сказали, що це жодним чином не є офіційна організація, офіційна делегація, що це був приватний візит, що вони таким чином не порушили закони Чехії, але порушили закони України тим, що заїхали з території Росії, і вони в черговий раз закликають своїх громадян не порушувати українські закони. Разом з тим, українське посольство якраз сказало про те, що закони і Чехії, і Європейського Союзу могли бути порушені тим, що ця делегація намагалася представити себе як організація, яка сприяє бізнесу, сприяє розвитку туризму, і це вже було би порушенням санкцій Європейського Союзу.
Ну, от, до речі, заявили вони, що вони будуть інвестувати у кримський курортний сектор. Як можна взагалі ставитися до цих слів? Чи серйозно це ці люди можуть казати? Чи є серед них якісь відомі бізнесмени, наприклад?
Побачили на таке? Бізнесменом, крім тих, що я говорила про русинів, які, розумієте, вони мають подвійний статус політичної організації і бізнесу, пов'язаного напряму з президентом республіки. А тут ще і є такий заступник організації, міської організації в місті Усті над Лабом. Це є торгова палата. Але він не займається не стільки бізнесом, скільки і політичними справами також. Він відомий тим, що саме місто Усті над Лабом – це таке невеличке містечко неподалік німецького кордону з величезними соціальними проблемами. Туди колись після війни там виселили німців і заселили інших людей, зокрема там велика ромська громада. Кілька років тому цей пан Калех заявив про те, що ромів потрібно порахувати і на них організувати військо для того, щоб їх стримувати. Так що от з такими поглядами людина більше займається насправді політикою, ніж бізнесом. Інших представників бізнесу там не було. Ну і найголовніше, що займатися бізнесом у Криму було би заборонено і є заборонено згідно з санкціями. І Чеська Республіка завжди підкреслює Міністерство закордонних справ, що вони чітко дотримуються цих санкцій, що вони чітко висловлюються за територіальну цілісність України, включно з Кримом.
Сторона, яка запрошує європейців до Криму, вона, в принципі, не приховує, що головною, в принципі, метою є змінення суспільної думки в Європі стосовно статусу Криму, стосовно російської анексії Криму. Ось таке питання, який вплив мають ці люди на суспільну думку, зокрема, в Чехії? Чи здатні ці візити щось змінити?
Ну, насправді, чеська суспільна думка є дуже розділена і допомагають тут дуже активно російські і проросійські засоби дезінформації. Ці люди, про яких ми говоримо, не мають аж такого великого впливу в чеському суспільстві. Але проблема є в тому, що вони насправді пов'язані із чеським президентом. І завжди, коли виникає якась проблема, виникає якесь питання навколо Росії, навколо України, чеський президент і його офіс, речник чеського президента Єржи Овчачек, вони завжди висловлюються на користь Росії, хоча намагаються це ніби тримати в рамках якоїсь пристойної дискусії, говорячи про те, що вони не втручаються в справи України, і при цьому продовжують говорити про те, що потрібні всякі автономії для, скажімо, той же русинської громади на Закарпатті, або раніше Мілош Земан був відомий тим, що він сказав, що Україна має змиритися із втратою Криму і домовитися з Росією про компенсацію, можливо, газ чи нафта, натякаючи на ті корупційні проблеми, які в Україні виникали за цей час. Тобто він одним ударом б'є і по самолюбству України, і по її міжнародному іміджу.
Дякую вам, пані Наталя. Напомню, что с нами на связи была Наталья Чурикова, Радио Свобода, Прага. Итак, говорим мы, продолжаем мы разговор об иностранных туристах, которые приезжают в Крым, а их визиты преподносятся в качестве каких-то визитов делегаций, что подразумевает официальный статус. Вот с чешской делегацией мы более-менее разобрались, понятная ситуация. Давайте поговорим об остальных. Например, с 15 по 21 сентября в Крыму находится делегация из Греции. Цель визита – подготовка к международному проекту «Греки при Черноморье», который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений. Один из участников этой группы туристов – бывший первый замминистра обороны Греции Костас Исихос, который на пресс-конференции в Симферополе представлялся как историк. Весной 2018 года в Греции был создан греческий клуб «Друзей Крыма», основанный Исихосом. Ранее он принимал, этот же человек, участие в форуме так называемого клуба «Друзей Крыма», встречи которого проходили в рамках Ялтинского экономического форума. И вот подобные клубы «Друзей Крыма» создаются в различных странах Европы, Италии, Австрии, Бельгии, Франции, из которых потом зачастую вот везут подобных туристов. Продолжим разбираться с этой ситуацией вместе с Иваном Преображенским, кандидатом политических наук, экспертом по Центральной и Восточной Европе. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, я уже говорил о том, что вот есть такая организация, как клуб «Друзей Крыма», и с ней связаны люди, которые приезжают на Крымский полуостров. Вот, в частности, я говорил сейчас о людях, которые приехали из Греции, говорят, что они будут снимать кино в Крыму, а затем поедут со съемками этого же проекта в Грузию. Интересно будет посмотреть, как у них там будут обстоять дела. И вот еще об одной истории я бы хотел рассказать перед тем, как мы приступим к беседе с вами. В Крым также приехали студенты и ученые из Сербии. Визит прошел по приглашению молодежного отделения Русского географического общества. Президентом Российского географического общества является Сергей Шойгу, министр обороны России. Один из участников вот этой делегации, в кавычках, профессор географического факультета Белградского университета Миролюб Милинчич. Он же является руководителем сербского отделения Русского географического общества. Цитата о деятельности этого географического общества от господина Милинчича дальше в нашем эфире, а затем мы начнем разговор с нашим экспертом.
Наше отношение с русским ребятами, с русским географическим обществом датирует от 2014 года. Каждый год у нас очень большая программа. Каждый год сербские студенты, но и молодежь bude priglašena na teritoriju Ruske Federacije, no po tomu každi god ruski ribjati priđu nama v Srbiju. U nas razni programi čerez Rusko geografsko opšestvo, oči mnogo vstavki fotografija Rusija sama trasivaja strana, но у нас и грант получен от РГО-а «Русско культурно наследие в Сербии», но мы думаем, что через год-два можно быть это на Балкану, можно и шире.
Ну вот, собственно, человек все честно и рассказал, да, что русские ребята предложили грант, да, финансирование для существования этого общества в Сербии, проводят выставку о том, что Россия самая прекрасная страна, и вот приглашают в Крым. Вот такие делегации из Сербии. Вот две, получается, структуры, да, мы уже нашли в течение нашего эфира. Это так называемый клуб друзей Крыма, которые создаются подобные клубы во многих странах Европы. И второе, это Российское географическое общество, которое также, мы понимаем, работает вот в этом направлении. Что мы можем сказать о такой политике России, да, по приглашению иностранцев в аннексированный Крым, на территорию, которая не является признанной международным сообществом? Можем ли мы говорить, что эта практика стала такой структурированной и уже с каким-то институциональным подходом?
Да, безусловно, это уже существующая, эта практика, собственно, существовала еще до аннексии Крыма. Нет, и такие группы друзей, ну, в данном случае, условно говоря, России, нет, формировались еще раньше. Это разные либо деловые партнеры российских компаний, либо так называемые фейковые наблюдатели, которых еще в 2000-е годы российские власти завозили для того, чтобы они как бы следили за выборами. Нет. И другие, соответственно, подобные структуры. А после аннексии Крыма они получили, безусловно, скажем так, институциональное оформление в виде, нет, уже разнообразных обществ, некоммерческих организаций, нет, в Чехии, в частности, открывались, и в других странах были попытки представительства так называемых народных республик, нет, то есть других оккупированных территорий, и в таком стиле. Нет, симпатизантов России достаточно много, они делятся на две неравные группы. Одни то, что называют полезные дураки, другие люди на денежном содержании.
Какой это дает результат? Потому что мы видим, что ресурсы на это направлены. Ресурсы, в принципе, я так понимаю, довольно-таки серьезные, да, на создание всей этой группы поддержки в Европе, группы поддержки аннексии Крыма, если это можно так сказать. Дает ли это какой-то ощутимый результат?
Безусловно, результат дает. Быть может, не настолько значительный, насколько туда затрачивает Россия средства. Нет, но выбирать в данном случае России не приходится. У нее не так мало этих симпатизантов. Не так много, прошу прощения, этих симпатизантов. Вопрос в том, что главное, что удается сдвигать то, что называется информационную повестку, и расширять границы допустимого. Эти люди в, скажем так, в информационном пространстве своих стран делают допустимым обсуждать статус Крыма, нет, добиваются того, что можно говорить о политике России в отношении Европы, в отношении Украины исключительно в позитивном ключе, нет, и, соответственно, повестка дня и риторика остальных политиков, нет, немножко смещается, либо как минимум выглядит скорректированной. Нет, это, собственно, по большому счету главное, что необходимо России. Ну, кроме того, через них можно вбрасывать разнообразные фейки, нет, вот как с последней чешской делегацией, нет, о якобы намерения каких-то структур, нет, причем с упором на то, что эти структуры либо государственные, либо близки к государственным, нет, заниматься развитием туристического бизнеса в Крыму и так далее. То есть это, по сути дела, легализация аннексии.
Ну вот МИД Чехии уже заявил о том, что этот визит чехов в Крым является частной поездкой, никакого официального статуса у этих людей нет, и призвал не только соблюдать санкционный режим, да, но и уважать законы Украины. Мы понимаем, что эти люди, поехав в Крым через Москву, они уже нарушили порядок въезда на оккупированную территорию. Так это прописано в законе. Но эксперт, который принимал участие в нашем разговоре ранее, он говорил о том, что эта реакция является недостаточной, как реакция государства, которое является сторонником территориальной целостности Украины, государство, которое на официальном уровне не признает российской аннексии Крыма. По вашему мнению, могла бы быть реакция европейских государств на такие визиты под легендой каких-то официальных визитов? Могла ли быть эта реакция жестче?
Я полагаю, что ваш эксперт сильно, к сожалению, я не слышал, что он конкретно говорил, заблуждается. Например, что касается Чехии, нет, то действующий президент Чехии Милош Земан неоднократно выступал за признание факта аннексии и принадлежности Крыма России на определенных условиях. Практически все действующее правительство Чехии относится достаточно лояльно к аннексии Крыма. И как раз исключительно чешский МИД возглавляет однозначно проевропейским политикам внутри действующего правительства. Это единственная, в принципе, сейчас в Чехии официальная институция, которая могла вообще осудить такой визит. Поэтому все, что МИД в этой ситуации мог, он сделал. Надо понимать, что в разных европейских странах ситуация очень серьезно отличается. И там, где в Германии действительно могут кого-то еще и наказать, в условиях, скажем, Чехии или Болгарии сделать практически невозможно ничего, кроме разве что вот такого символического заявления, осуждения и хотя бы отмежевания со стороны официального государства от происходящего.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Минувшие полчаса мы обсуждали визиты граждан стран Евросоюза в аннексированный Крым. Визиты, которые преподаются как визиты официальных делегаций, но при внимательном рассмотрении мы видим, что это делегации, которые не носят официального статуса. Официально страны, из которых приехали эти люди, называют эти визиты частными, и никак иначе. Кроме того, мы увидели, что, в принципе, организации таких туров вот занимаются по последним случаям. Это видно Русское географическое общество, президентом которого является министр обороны России Шойгу, а также Клуб друзей Крыма. Это структура, которая была создана, насколько я помню, в рамках Ялтинского экономического форума, как раз таки, как структура, которая бы влияла на общественное мнение в Европе. И мы видим, что она работает таким образом. Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Мы продолжим эфир буквально через несколько секунд. Я вам напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Также напомню, что можно общаться с нами и друг с другом в комментариях под нашими трансляциями в YouTube и на Facebook. И еще напомню, что даже когда мы не ведем прямой эфир, с нами можно связаться, все контакты необходимые есть на сайте Крым Реалии. Также все мы доступны в социальных сетях. Пишите, звоните. Продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Утро в Крыму – это не только солнце, море и чайки, но и новости.
Пока мы танцуем, говорим вам доброе утро, Крым. Мы, это Катя Некреча и Сергей Макрушин, и готовы с вами поделиться новостями интересными, любопытными и
забавными,
порой забавными.
А
да?
Иногда и совсем наоборот.
Готовы также поговорить с вами, собственно, о том, что пишете вы нам в комментариях. Вы знаете, что эта рубрика периодически у нас появляется. Каждый раз на нее времени не хватает, но мне кажется, что мы могли бы читать ваши комментарии просто сутками иногда. Просто вот иногда, как знаешь, под каким-то видео порвет всех вообще и начинают так общаться, такое писать.
Горячая дискуссия, конечно, у нас в комментариях под нашей трансляцией на YouTube. Сейчас еще посмотрю, что там на Facebook происходит. Но, к сожалению, конструктива нет. Вот даже зачитать в эфире почти нечего на данный момент. Да, тут какие-то перепалки идут. Ну что ж, есть что нам рассказать вам и без комментариев.
Да. И без комментариев, да, потому что новости есть всегда. Ну, например, в Крыму купаются, несмотря на запреты. На пляжах поселка Николаевка, часть отдыхающих, Симферопольский район, часть отдыхающих купалась в море, несмотря на то, что поднятые на флагштоках красные флажки запрещали это делать. Это увидел корреспондент Крым Реалии. Другие отдыхающие предпочитали лишь как бы мочить ножки в море и загорать. Некоторые курортники загорали в опасных зонах, обозначенных соответствующими предупреждающими табличками. точками под обрывистыми берегами, где существует реальная опасность обрушения грунта.
У меня вопрос такой возник. Наш корреспондент искупался?
Что в этот момент делал наш корреспондент?
Да, нигде в пляжной зоне Николаевки не было видно оборудованных спасательных постов, но эта ситуация там уже классическая, как и действительно обвалоопасные склоны. По информации Управления МЧС России по Крыму, с начала года в Крыму утонули 56 человек. Накануне сообщили, что в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды и надвигающейся шторме. В связи с этим ведомстве опасаются чрезвычайных происшествий на водоемах полуострова. Поэтому будьте осторожны и будьте осторожны вдвойне, если вы поехали купаться в Николаевку. Там действительно опасно. Опасный пляж оборудован, если можно так сказать, очень плохо оборудован.
Ну, слушай, там же есть, с другой стороны, таблички, да, что купаться, в общем-то, нельзя.
На табличке никто внимания не обращает.
Но они есть, да,
соответственно.
Ну, я имею в виду формально. Есть, формально.
Да.
Значит, там, наверное, не должно быть ничего оборудовано.
Да, но понимаешь, просто если в море есть буйки, то появляется целая дисциплина спортивная на этом пляже. Заплыть за буйки, а плыть вокруг буйка, да? То есть ограничительные меры действуют слабо. Но нужно понимать, что техника безопасности, она писалась очень тяжелым опытом, да, в любом случае. Поэтому нужно ее соблюдать.
Соблюдать, да. Ну и в любом случае, если есть знаки «купаться запрещено», а в то же время там массово люди купаются все лето, наверняка надо как-то что-то с этим делать. Наверное, все-таки спасатели должны быть, наверное, да. Ну, в общем-то, мы готовы выслушать ваше мнение по этому поводу. Если вы любите отдыхать в Крыму, если вы крымчанин и также ездите там в какие-то поселки куда-то, да, там отдохнуть, поплавать, то на какие пляжи вы ездите? Важно ли для вас, чтобы все было оборудовано, чтобы были разрешения, спасатели и прочие вещи, или, в принципе, по большому счету, вам все равно? И что-то подсказывает мне, что большинству...
Я могу из личного опыта сказать, что все равно, потому что я некоторое время проработал спасателем. Я хочу
Серьезно?
Сказать, что да, правила безопасности особо никого не волнуют на море. Да, да.
Ну, да. Это
и за буйки заплывают, и в нетрезвом состоянии. В воду заходят, все это происходит. Поэтому нужно беречь себя.
И когда штормит, и когда, в общем-то, обрывистый пляж и прочее, да, к сожалению, так и есть. Но да, давайте помнить о том, что, в общем-то, надо действительно беречь себя, как сказал спасатель Сергей Макрушин.
Бывший спасатель. Но бывших не бывает.
Сколько ты работал спасателем?
Пару сезонов,
да. Керчи, да?
Да.
Спасал кого-то вообще? Или твоя работа заключалась в том, что сидеть в красных шортах на высоте и наблюдать за девушкой?
Мне повезло, потому что, несмотря на некоторые несознательные части отдыхающих, все, что мне приходилось спасать за мою недолгую карьеру, это матрас, унесенный в море, это надувная лодка, унесенная в море, это какие-то там мечи и прочее, вот, инвентарь пляжный.
И ты успевал это все спасать?
С людьми пока все было хорошо.
Прекрасно.
Да, значит... спасали все, что просили спасти, все спасали.
То есть ты бежал в воду, плыл, в общем-то,
да,
за этим.
Да, у нас была весельная лодка, не моторная, весельная.
А-а-а.
И вот на двух веслах.
Ага, да. Интересно, скажи, было как в сериале, как этот сериал называется?
«Спасатели Малибу». Нет, Памелы Андерсон, конечно, не было у нас, но было не менее интересно, хочу сказать.
Слушай, ну это, конечно, прикольный опыт. Знаю, что, в принципе, многие нашего поколения ездили, например, когда там по обмену во время учебы на work and travel и прочее, да, в США, например, то тоже у некоторых был опыт работы спасателями. Может быть, там это было больше похоже на Малибу, чем Керчь. Но это, знаете...
Спасатели Эльтиген.
Это разговор, в общем-то, о спасателях, и мы можем продолжить его в следующей новости, потому что Крыму угрожают американские бабочки. Вот не зря все наши комментаторы, они бдили и следили всю неделю, что вот, Радио Свобода не вещает в Америке. А почему? А почему здесь? Почему у вас нет FM в Америке? Ну, потому что мы Радио Крым Реалии, во-первых.
Вот видишь, как бывает, вот... Если сильно бдить, то можно бдить не с той стороны. Вот жгли сыры, понимаешь, жгли колбасы.
А тут бабочки. Никто американская, понимаешь? Это угроза какая. В Симферополе даже установили карантинную фитосанитарную зону и ввели карантинный режим из-за американской белой бабочки. Об этом сообщает пресс-служба российской службы по земельному фитосанитарному надзору в Крыму. Далее прямая цитата. По результатам планового рейдового осмотра обследование был выявлено одобрен карантинный объект. Американская белая бабочка, внесенный в перечень карантинных объектов, установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим, блин, на территории городского округа Симферополь. Да, ну, в общем-то, на 1300 гектар вот это все карантинная зона. Отмечается, что в рамках этого мероприятия необходимо очищать стволы от отмершей коры и обмазывать их известью, удалять растительные остатки, мусор, вспахивать междурядье, уничтожать паутиные гнезда, это я, конечно, за, несколько раз по мере их появления, проводить истребительное мероприятие
инсектицидами.
Молодец, Сережа. Да. И проводить отлов самцов американской белой бабочки. Вот так вот. Феромонными ловушками, между прочим. Обследовать растения, проводить разъяснительную работу с населением. Слушай, вот про бабочек, а звучит все, знаешь, как будто бы это спецслужбы российские. Все собираются делать, извлекать, обыскивать и прочее.
Там все службы, спецслужбы, знаешь. В чем проблема с этой американской белой бабочкой? Она относится к карантинным вредителям растений. Этот вредитель представляет угрозу для более чем 200 видов деревьев и кустарников. Обычный путь распространения с плодами, ягодами, посадочным материалом и тарой из зараженных районов. Развитие бабочки зависит от внешних условий, температуры и влажности воздуха. За весну-лето развивается от 2 до 3 поколений бабочек. В цикле развития одна особь проходит несколько стадий: яйцо, гусеница, куколка, взрослая особь. Для борьбы с белой американской бабочкой используют различные препараты, из которых наиболее эффективными считают вирусные, а также, как мы поняли, скороговорки от российской службы по фитосанитарному надзору. И вот из их сообщения совершенно непонятно, откуда, собственно, эта американская белая бабочка появилась в Крыму.
Потому что американские туристы привезли. Да?
Контроль-то на административной границе с материковой частью Украины. Там довольно-таки жесткий, там постоянно все сжигают. Вот откуда она пришла? Они умалчивают на этот раз.
Умалчивают, да.
Если вы знаете, откуда прилетела белая американская бабочка, можете нам позвонить.
Если вы встречали ее где-то на просторах Крыма, тоже можете нам позвонить.
А главное что, вот меня интересует, а как же ситуация с колорадским жуком в Крыму?
А что, он есть или нет?
Конечно, есть. Я его в детстве ходил, в баночку собирал.
Главное, чтобы... Ну, нашествие какое-то или сейчас, или обычная история?
Нет, просто, да, просто какая там ситуация.
Ну, вот баночка и все. А что делать? Расскажите нам тогда, что делать с американскими бабочками в Крыму. Какие баночки их собирать и как на них реагировать. В общем-то, это очень интересно. Но в то же время севастопольским школьникам не на чем сидеть. Они должны... Некоторые школьники, которые должны были начать учебу во втором корпусе школы в Казачьей бухте, пока останутся дома. В понедельник на аппаратном совещании российского правительства Севастополя выяснилось, что начать учебный процесс не смогли из-за отсутствия мебели. Подрядчик только в воскресенье поставил все необходимое в учреждение. Об этом пишет севастопольское издание «Форпост».
Российский исполняющий обязанности главы Департамента образования и науки города Игорь Белозеров отметил, что контракт на поставку школьной мебели был заключен в июне этого года. Тогда на укомплектование образовательного учреждения выполнили дополнительные деньги. По его словам, предполагалось, что мебель в школу поступит в августе, но из задержки на заводе изготовителя сделать это удалось только сейчас. Ну, что, отправили домой. Хорошо, хоть не предложили постоять.
Да, ну, в общем-то, и такое случается. Потом, давай, я не знаю, что ты хочешь, новости дочитаем или к комментариям перейдем?
Давай к комментариям. У нас осталось несколько минут эфирного времени.
Давайте на маленькую перебивочку, и ты дойдешь.
И дальше поехали.
Крымчане имеют право знать.
Следующая Олимпиада пройдет в Крыму. Это название последней программы «Крымский пармезан» за прошлую субботу. Сейчас мы почитаем ваши комментарии под этим видео, но сначала дадим небольшой фрагмент этого выпуска.
От тапочек, от сандалий остаются следы, правильно? Мы про такое художественное загорание.
Где-то так, да, приблизительно.
Вместе с тем по городу очень комфортно передвигаться, как пешком, так и на велосипеде.
Я про то, как оно вот...
Искать туристов, которые спрячутся в земле.
Да, даже под землей найдут и посчитают. Боже.
И вот он в Керчи, как правило, их и оставляет. Да, там он не сильно экономит, а вот в Ялте уже начинает экономить.
Давайте лучше про кофе я вам расскажу.
Крымский пармезан.
хаотичная нарезка, ничего не понятно, если вы не смотрели выпуск
абсолютно,
целиком
абсолютно.
Или не слушали.
Это повод, хороший повод посмотреть выпуск целиком.
Да, потому что крымский пармезан каждую субботу в 17 часов выходит. На сайте Крым Реалии можно его послушать, на YouTube Крым Реалии его можно посмотреть. В эфире радио Крым Реалии, понятное дело, что его можно услышать также в 17 часов на 105.9 FM. Давай читать комментарии.
Читаем комментарии, и вот Александр Гербрандт 19.
Нет, это 19 часов назад.
Написал, что это не про Крым. Видимо, он просто тизер слышал, который мы сейчас послушали, и не понял, в чем дело.
И понял, где там Крым, да. Ну, Саша Гаврилов, постоянный наш представитель аудитории в Ютьюбе, пишет, если у вас в животе ураган, вы скушали пармезан, и вам поможет только... И точка.
Да,
и что же нам поможет? Скажите нам, Саша, напишите, что поможет.
Боярышник
нам подсказывает. Тем более, скушали пармезан, это же не про Крым. Вы знаете, как сложно достать в Крыму пармезан? Кто-то сталкивался с этим?
Ну, только по радиоволнам.
Ну да, или же совсем какими-то практически незаконными методами это все же делается. Поэтому это все очень сложно. И, честно говоря, расскажите, как часто вы едите пармезан, если вы живете в Крыму. Это дорого, и это сложно достать. А по радио легче.
Да, продолжаем зачитывать комментарии. Семен, привет, пишет. Пойду помою глаза и уши с мылом после этого канала. И, надеюсь, больше не попаду сюда. Удачи, тараканы.
Удачи, тараканы.
Удачи, кукарачи.
Мы, интересно, увидим ли мы ваши комментарии еще под нашим видео?
Ну, если глаза мыть с мылом, то, может, и не увидим нас на самом деле. Вы там осторожнее, осторожнее. Уши, правильно, правильно.
Потом, бла-бла Шмидт написал. Три, там, где вот в скобках, в общем... Бла-бла-бла, это значит, какое-то было плохое слово. Три, тра-ля-ля, это сила, какое убожество, а мы на следующий год летим в Крым. Германия за российский Крым.
Это, видимо, очередной турист, который собирается в Крым в составе очередной официальной делегации.
Да, наверное. Скорее всего, это гражданин России, который живет, или там, может быть, ну, в общем-то, россиянин, да, который живет в Германии, и, в общем-то, великий патриот и приедет. Ну, в общем-то, расскажите потом по факту, как вам поездочка. Напомню, что перелеты в Крым, они как бы, ну, в одностороннем порядке осуществляются в соседней России, и по украинскому законодательству они запрещены. Иван Иванов пишет, молодцы ведущие. А, у нас 10 секунд осталось. Молодцы ведущие, спасибо вам. От нормальных крымчан не слушайте ботов. Вот какой прекрасный комментарий. Слушайте радио Крым Реалии. Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин, Катя Некренчик.
Пока-пока.